Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 17 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня у нас в программе «Пиджаки» директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев. Никита Олегович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Екатерина.
Смотрим новости и понимаем, что определился первый победитель на Олимпийских играх. Американка Трэшер стала первой чемпионкой, победив в стрельбе из винтовки. Спросите Дарья Вдовина, она стала пятой. У нее 143,5 балла, а Трэшер победила с результатом 208 баллов. Но это для тех, кто разбирается в стрельбе. Как открытие? Вы смотрели церемонию открытия Олимпиады?
Да, смотрел. Частично.
Впечатление?
Вы знаете, мне изначально понравилось. Не вижу никаких проблем, потому что мне кажется, началась такая небольшая травля у нас в средствах массовой информации относительно того, что будет происходить с этой Олимпиадой. И, в общем, это такие какие-то аналогии с той травлей, которая осуществлялась перед Олимпиадой в Сочи. И это все налагает какой-то не очень приятный момент.
Но объясните, травля в этом случае в чем состоит?
Ну, она состоит в следующем. Пошли какие-то информационные вбросы перед открытием, что это будет самое, значит, неинтересное открытие с кучей факапов каких-то. Значит, о том, что это
дешевое.
Будет... Да, дешевая, значит, Олимпиада. Куча, значит, протестующих на улице, которых не устраивает вообще сам факт проведения Олимпиады. И вообще она под угрозой срыва. И все, что по этому поводу существовало, прям под кальку в западных средствах массовой информации перед Олимпиадой в Сочи. И туалеты не так сделаны, и вода не сливается, свет не работает, холодно и вообще.
Ну так реально вообще все неправда?
Вы знаете, я думаю, что все это нужно искать где-то условно посередине. Мое мнение, что Бразилия сейчас не может ошибиться. В Бразилии такой внутриполитический шторм с учетом там, падения экономики, падения национальной валюты, гораздо более там, глубокое падение, нежели там, национальной валюты в России. Поэтому они должны выстрелить здесь, там, может быть, даже лучше, чем Россия это сделала на Олимпиаде в Сочи. Поэтому полагаю, что допускать таких вещей они не могут. Но то, что определенные риски существуют, и то, что эту ситуацию будут раскачивать там, противники, условно, Новой Бразилии, если можно так выразить, это так. Напомню, политическая ситуация там весьма непростая. Несколько месяцев назад, значит, президент Бразилии была отправлена в импичмент временный, так называемый, идет процесс расследования тех дел, в результате которых она была отправлена. Разумеется, сейчас такое некое условно безвластие, есть исполняющие обязанности президента, который
бьется... Его освистали, когда он пытался речь произнести.
Его освистали, потому что он сам имеет достаточно низкий рейтинг, да и вообще отношение к политикам там такое условно негативное, они существенным образом себя дискредитировали, а за момент своего присутствия на политическом поле не дали возможности, высушили все какие-то другие политические силы, которые могли быть представлены. Поэтому общество сейчас имеет высокую степень апатии по отношению к политикам.
А вы были в Бразилии? Вы знаете, то есть на себе можете рассказать о впечатлении от тех людей, кто там живет? Потому что каждая страна все равно по-разному реагирует на смену политического лидера страны и какие-то особенности. Вот в Бразилии что?
В Бразилии страна достаточно аполитичная как таковая, да? Бразильцы — это люди там условно карнавала и отдыха, либо люди, которые там за второй линии, значит, от моря в том же самом Рио-де-Жанейро начинаются так называемые фавелы, да, известные. Туда, так сказать, не туристы не заходят, а там, условно, на третьей линии полиция туда не заходит. Поэтому повторюсь, что государство в определенной степени схоже там с российской действительностью, может быть, в меньшей степени завязанное на экспорт углеводородов, но в большей степени вот была завязана на такую псевдоавторитарную как бы некую модель. Да? Сейчас она определенным образом рушится, не без поддержки Соединенных Штатов Америки, против которых выступал последний президент Бразилии. Ну и, соответственно, ситуация там разбалансирована. Думаю, что американцы будут играть в том числе против Бразилии в этом отношении. Россия сейчас будет в информационном поле играть против, собственно, олимпийского движения определенным образом, которое их, ну, их, нас, нас каким-то образом вот так нагнуло, если можно так выразиться. Да.
По поводу церемонии открытия, все-таки многие, вот какие отзывы я слышала, говорят, что все равно, ну, дешевое, самое дешевое, и у нас-то было лучше, естественно. И вообще, это чуть ли не самая худшая церемония открытия Олимпийских игр.
Мне понравилось, как они там выходили, выстраивали какие-то вот эти вот мельницы с людьми там или что-то еще. Но ничего нового просто не произошло. Россия попыталась выпрыгнуть из штанов и создать вот такую величественную картинку, которая, значит, должна была засесть в умах у людей на долгие годы.
Засела, да? Выпрыгнула?
Ну, тут олимпийский Мишка в 80-м году засел.
Вот это засел.
Да, засел. Ну, вот у нас был какой-то такой же похожий олимпийский Мишка, да, который тоже там какую-то слезу пускал. Но у нас же засело вот это пятое кольцо, да, вот такой факап случился с одной стороны, потом мы его обыграли и сами над собой пиронизировали, и восприятие об этом определенным образом существует. А Бразилия, ну, она пошла по пути таких рациональных стран, коммерчески заинтересованных в том, чтобы отдача соответствовала вложениям и так далее. У нас все происходит по-другому. Мы валим кучу денег условно в стадион «Зенит», который там в «Газпром», «Зенит», «Ленинград», «Санкт-Петербург», и ничего не сделаем, да, или, так сказать, купим там футболистов за 100 миллионов там евро, то же самое, поэтому... Ну,
мы больше показушники?
Ну, конечно, Россия, очевидно, пытается демонстрировать хорошую мину при плохой игре сейчас, очевидно, экономическая ситуация у нас не позволяет делать подобное.
Вот, кстати, чем запомнится Олимпиада в Рио? Она запомнится не самой Олимпиадой, а тем, что случилось до, что случается, как не допускали наших спортсменов, кого допустили, не допустили, этот скандал с допингом. Именно этим же она запомнится, наверняка.
Ну да.
А больше не спортивными успехами наших.
Ну, потому что спортивных успехов не будет.
Думаете? Почему?
Никаких сомнений. Я думаю, мы в десятку не попадем, к сожалению.
Это не... потому что дух сломлен перед Олимпиадой?
Нет, потому что уровень развития спорта высших достижений, да и уровень развития детско-юношеского спорта сейчас на том уровне находится, что ни на что рассчитывать мы особо не можем, к сожалению, подчеркиваю. Я это говорю с большой грустью, а не с радостью в голосе, но просто хочется быть реалистом и, так сказать, не придумывать какие-то непонятные ожидания. Мы со своей хоккейной сборной, которую у нас тут недавно объявили, что сборная, ну, что хоккей является национальным видом спорта, никак на Олимпиаде не можем пройти там дальше четвертьфинала, да, и, так сказать, пытаемся рассказывать, что чемпионат мира по хоккею, который ежегодно проходит, странно, почему не ежемесячно, он является отражением реальности силы хоккейной сборной. Ну и действительно, хоккей там наш еще играет лучшие лиги мира, а сейчас, к сожалению, наши основные игроки-олимпийцы не являются, так сказать, лидерами в своих дисциплинах, к сожалению, подчеркиваю. То есть есть единичные случаи, о которых можно говорить, но и многие из них даже не поехали. Та же самая Сымбаева, допустим, лидер там сезона в мире, хотя вторая, по-моему, сейчас.
Но зато есть шанс другим.
Ну вот сегодня у нас стрельба из лука произошла. Кто там? Трэшер, да? Трэшер.
Американка
Трэшер, да. А нам рассказывали,
Вдовина
что...
пятая.
А нам рассказывали, что вот эта Вдовина, значит, каким-то образом может за что-то зацепиться, побороться и так далее. Ну вот пятое место. И, может быть, даже и неплохо. Если раньше мы, так сказать, переживали и расстраивались по поводу серебряной медали или там подобного рода результатов, то сейчас, наверное, нам придется, значит, помните, как в том замечательном фильме про Алису Селезневу, когда мальчик, значит, полненький бегал на стадионе и говорил, что главное не победа, а главное участие. Вот мы, видимо, пошли по этому пути. Ну, вот пошли, да, не бойкотировали, хотя такие разговоры были.
Я напомню, что у нас в гостях Никита Исаев, и наши слушатели могут поддерживать разговор. Во-первых, звонки мы будем принимать позднее. Телефон 7373948, код 495. Есть смс-портал 925-48-948. В Телеграм можете писать, говорит и Москва-бот, а также письма на сайт infosobaka.говоритмосква.ру и в Твиттере говорит МСК. Вот, кстати, сразу 692-й спрашивает, Бразилия получит прибыль с Олимпиады? Ведь Сочи были прибыльными, а значит, Бразилии, а сейчас в кризисной ситуации для них экономической.
Это кто сказал? Казак сказал, Дмитрий Николаевич, что Сочи были прибыльными?
Нет.
Или кто сказал? Нет, конечно, нет. Слушайте, был в Китае там пару лет назад, 3 года назад, и, значит, вижу, стоят вот эти все замечательные сооружения, которые были сделаны для Олимпиады в Пекине 2008 года. То же самое люди говорят о том, что они не используются, ничего там не происходит. Сочинская Олимпиада, ну, то с точки зрения прямых инфраструктурных вложений, да, там порядка 50 миллиардов долларов, да, разумеется, эффекта от этого ни финансового, ни политического мы не получили. Тем более, напомню, что политический эффект еще в момент завершения Олимпиады, после завершения Олимпиады сразу же, так сказать, был испорчен ситуацией на Майдане в Европе и начало эскалации конфликта на юго-востоке Украины. Поэтому экономически нет, конечно, мы не заработали, это исключительно потерь. То же самое, как и все основные спортивные иные форумы, там, не знаю, там, АТЭС во Владивостоке или крупные инвестиционные проекты по тем же самым спортивным сооружениям в Москве, там, стадионам и так далее. Нет, это проекты, которые либо в долгую, либо приносят опосредованную прибыль, как, допустим, строятся стадионы условно в Москве, там, 5 стадионов по 40 тысяч зрителей, для 40 тысяч зрителей каждый, а у нас, так сказать, на каждую из команд от 5 до 10 тысяч зрителей ходит, к сожалению, да, и основная прибыль у нас идет от сдачи в аренду коммерческой недвижимости, в первую очередь, стадион «Спартак», потенциально стадион ЦСКА, который будет открыт в ближайшее время, ВТБ-арена, значит, «Динамо» в Петровском парке, «Локомотив», да. Я просто к тому, что нет, бразильцы, нет, это и вопросы имиджевые. Понятное дело, что это повышает условно инвестиционную привлекательность, это определенным образом создает некий положительный имидж в мире. Страна, которая является организатором и хозяйкой Олимпиады, означает, что она входит в некий пул стран, которые восприняты организацией там, Объединенных Наций, международным мировым сообществом. Хотя сейчас это не до конца очевидно, если помним, там, не знаю, принятые решения по России в Гватемале в 2007 году, по Олимпиаде в 2014 году, а ситуация изменилась, там появился Крым-наш после этого, и ситуация просто стала другой. То же самое касается будущего чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Вроде как нам его дали, а с другой стороны сейчас встают вопросы по возможному проведению расследования в отношении наших чиновников спортивных и ставят под угрозу вообще проведение чемпионата мира по футболу.
Но еще впереди два года.
Впереди два года, деньги уже освоены, так сказать, министр на месте, все работают, какие-то губернаторы уходят, которые имели отношение к освоению средств, в частности, в Калининграде, допустим, да, ну, так сказать, посмотрим, как построят стадионы, инфраструктуру. Я думаю, что построят, просто вопрос тех расходов, которые на все это будут выделены, непонятно, думаю, достаточно много будет забалансовых вещей.
А эту американочку будут на допинг проверять, это 359-й пишет. Да,
Трэшер.
У нее фамилия такая.
Мне нравится Трэшер. Ну, Трэшера надо точно проверить на допинг. Мне кажется, там как бы родители...
Вообще четверых, все, кто до Вдовиных, нужно проверить на допинг.
Да, и после Вдовиных. Ну, только Вдовина нельзя проверять. Потому что если сейчас покажут, что Вдовина сходит, значит, в баночку, а потом, значит, скажут, что даже пятое место мы получаем только в связи с тем, что используем допинг, совсем некрасиво будет.
Но вы ожидаете каких-то именно по этой теме скандалов? Нет, не во Вдовиной, а по поводу допинга.
Ну, я думаю, что да. Скандал по допингу звучит следующим образом. Попались, потому что не смогли скрыть прием соответствующих запрещенных препаратов, да, или аналогов препаратов.
А почему не может? Не попались чисты. Ну, ура,
знаете,
победили.
Ну, дело в том, что спорт высших достижений, тем более в рамках Олимпиады, это уже другой уровень абсолютно возможностей человеческого организма. Там, ну, не знаю, 100 лет назад мы бегали 100-метровку за там, 12 секунд. Да? Сейчас мы бегаем за 9,5, за 9,58. Усейн Болт бегает. Да? Невозможно, так сказать, скинуть 2,5 секунды за это время. Понятное дело, что так сказать, ну, там и техника сыграла, наверное, определенную роль, возможно, там экипировка, обмундирование, но основное — это возможности человеческого организма, да, поэтому, разумеется, так сказать, допинг или, так сказать, вот то, как мы это называем, употребляют все, основной вопрос — как это скрыть, все. Поэтому, если помню, там, китайские спортсмены, которые выиграли Олимпиаду у себя дома в 2008 году, выстрелили тогда, их никто не знал до Олимпиады, никто не знал после Олимпиады в Пекине, потому что это были роботы фактически, которые, так сказать, отстрелялись, да, вышли на пик формы, сожрали все, что можно было не поймать, и, в общем, закончили со спортом, и все об этом забыли.
Тогда, следуя вашей логике, Олимпиады вообще зачем их проводить?
Да ну, нет, можно...
Смысл-то?
Ну, помните, раньше голыми, значит, ездили в этих вот... в колесницах, бегали, кидали молот, может быть, вот таким образом.
Ну да, и потом после открытия торжественной Олимпиады появляется сообщение, что один из спортсменов поразил весь интернет своим торсом обнаженным.
Кто? Я, простите. Другие. А что, торс обнаженный, это плохо, что ли?
Нет, просто он слишком красив был, понимаете?
Да, кто?
Сейчас найду. Единственное, что хотелось бы какие-то спортивные...
Бланка Власич я вчера не обнаружил в хорватской сборной. Я вот очень люблю эту девушку, она всегда потрясает своим замечательным торсом. Торсом тоже, да.
Вы знаток. Смотрите, разве уровень спорта в России мог упасть его за 24 года, пишет Игнат Попов, ведь еще недавно мы гремели, входя в тройки лучших по медалям.
24 года — это поколение. то те, кто принимает сейчас участие в Олимпиаде, родились уже, может быть, в большинстве своем...
Он пишет
своим...
24 года, не 24.
24 года,
да.
Что?
А он уверен, что 4 года назад...
Но... Мы провалили Олимпиаду в Ванкувере, 2010 года, значит, напомню просто, 6, зимнюю, да? Олимпиаду, да, получили, по-моему, 3 там золотые медали. Мы, по мнению международного сообщества, сомнительно выиграли Сочи, подчеркиваю, да, по мнению международного сообщества, сомнительно выиграли Сочи. Мы провалили Лондон 2012, мы попали, по-моему, заняли, по-моему, какой-то, там, не вошли в пятерку в Пекине 2008. Мы крайне слабо выступили в Турине в 2006 году. Ну и предыдущие, последние наши более-менее приличные результаты относятся к 90-м годам на старой советской базе, если можно так выразиться. Это и Барселона 92, и отчасти Атланта 96. Все, остальное это провал. Мы продолжали что-то выигрывать только за счет советской базы, либо за счет базы тренерской школы, которая у нас была, опять же, от Советского Союза. Сейчас, с учетом того, что у нас делает министр спорта в последнее время со спортом высших достижений, с детско-юношеским спортом, совершенно точно означает, что скоро мы выпадем, в принципе, из когорты супердержав спортивных, к сожалению.
И все-таки Сочи вы так комментируете, якобы по мнению международного сообщества, и складывается ощущение, впечатление, что вы не за нас, не за наших спортсменов.
Я за нас, и за Россию, и за наших спортсменов, но... и против мнения международного сообщества, которое считает, что это сомнительное решение.
Понятно, вот такая поправка, да. Угу. Соцсети взорвал полуобнаженный знаменосец Тонга на открытии игр 2016.
А, да-да, видел, да.
А Николас Теофатуфуа.
Но там не только пресс,
был намазан маслом.
Он, в принципе, был обнажен.
Он полуобнажен, торс просто был намазан
Нет,
маслом.
Нет, он и тут тоже был обнажен.
Ну, выше торса?
Да, он был гол. Обнажен совсем.
Ну,
он шел и всем
он
подмигивал. Нет, меня мужчины даже в масле не особо возбуждают, а женщины, к сожалению, вот таким образом не ходили.
Почему же, к сожалению, не ходили, понятно.
Да.
Угу. Ясно. Угу. А, еще знаете, о чем стоит поговорить? О Крыме.
Что да, так происходит?
А в контексте Олимпиады, потому что говорят нам флеш Крыма, как вот Рио-де-Жанейро, на телевизионной графике Крым оказался украинским. Там показали флаг России, и Крым там не было.
И что?
И делают выводы сейчас многие, что Олимпиада все равно остается политической и не спортивной.
А кто сказал, что она вдруг перестала быть политической?
Она всегда была.
Ну, конечно, она всегда была. Не сейчас она, не вчера, не позавчера она стала политической. Она была политической даже при господине Кубертене, который всю эту историю затевал. Затевал для того, чтобы как бы сплачивать там общество, народы, доказывать превосходство одной нации над другой. Вспомним Берлин 36-го года, да, так сказать, торжество нацистской Германии. Вспомним Мюнхен 72, расстрел по политическим соображениям израильской делегации. Вспомним бойкоты Москвы 80, Лос-Анджелес 84. Вспомним, так сказать, альтернативные игры доброй воли 85. И так далее, и так далее. Каждая Олимпиада идет под флагом попытки доказать в борьбе между там супердержавами или не только супердержавами, или спортивными державами свое превосходство. И после этого, как бы, естественно, на этом делается определенный акцент.
Свежие новости.
Давайте.
Олимпиады. Российский дзюдоист Беслан Мудранов вышел в 1/8 финала турнира Олимпийских игр в категории до 60 килограммов.
Я не понимаю, мужчин до 60 килограммов. Это что за мужчины такие? Ну как они выглядят?
Но сейчас вы, по-моему, уводите в сторону, но мы видите успехи.
Мы видите успехи в 1/8 вышли в дзюдо.
Да.
Но если мы считаем это уже успехом, мне достаточно...
А если бы этого не было, вы бы сказали, что должно было быть?
Ну, слушайте, если Беслан Мудранов выиграет олимпийскую медаль, ну, я считаю, что мы достигли нашей сборной по дзюдо достаточно больших успехов. И желаю Беслану Мудранову, так сказать, получить эту замечательную олимпийскую медаль. А то, что мужчина 60 килограммов, да, пошел в 1/8 финала, мне кажется, это не информационный повод.
В 1/16 финала Мудранов победил голландца, а в следующем раунде он встретится с армянином Аванесяном, Давтяном.
Ну, это замечательно, да. Мне кажется, там нужно ничей фиксировать.
Просто сегодня первый день, когда начались игры, правда, первые все-таки в среду, но после открытия, и мы следим за тем, как наши спортсмены...
Следим. 271 спортсмен будет выигрывать у голландцев и у армян.
Кстати, со стороны Армении 33 спортсмена участвуют. Ну, кстати, об Армении мы поговорим чуть позже,
да.
Потому что у нас есть повод. Вы приехали недавно, насколько я знаю, из этой страны, и можете рассказать, что вы там видели.
Да.
А сейчас, прежде чем перейти на следующую тему, все-таки телефонные звонки по той, которую мы обсуждали, по
Уже
Олимпиаде.
Есть?
Они всегда есть, просто мы...
Да?
Конечно. 7373948, телефон прямого эфира, я напомню. СМСки можно отправлять на номер 48948 по коду 925. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей, Москва, 54 года.
Даже так. Сергей,
знаете, я просто, да, вот именно по теме, только по теме. Значит, просто аплодирую вашему вот гостю. Я очень рад слышать вот именно такие вот объективные высказывания и не боясь жесточайшей критики в свой адрес. Потому что я вот ему аплодирую. Теперь вопрос только вот такого характера. Все-таки по Исенбаевой не совсем понятно. Мое личное мнение, конечно, так ныть и плакать, это было недостойно. Надо держать удар, уметь все-таки в таком уровне. Вот. Но, тем не менее, все-таки вот непонятно. Его мнение, причина устранения именно Исенбаевой.
Спасибо большое. По поводу плакать, можно я ремарочку сделаю?
Да, конечно.
Неужели нельзя женщине оставить право поплакать, и если есть причина?
Конечно, конечно.
Да?
Особенно
вы согласны с
ней? Особенно с ее торсом, да, я согласен.
Теперь
вы знаете, Исенбаева великая спортсменка. Исенбаева двукратная олимпийская чемпионка и потенциально могла бы стать олимпийской чемпионкой сейчас. Безусловно, удар по чистой Исенбаевой, в кавычках чистой Исенбаевой, ну, вернее, она чистая, а в кавычках, потому что не в смысле она чистая с точки зрения тела, а с точки зрения того, что внутри.
Понятно.
Меня. Да, значит, это, безусловно, удар по России. Понятное дело, что с точки зрения некого здравого смысла это ошибочное решение в целом вообще по спортсменам, не только по Исенбаевой. Но то, что начало твориться по линии Елены Гаджиевны Исенбаевой в течение последних нескольких недель, когда и чуть ли не Папа Римский ее утешал, ну уж патриарх совершенно точно это делал, и все, значит, с ней разговаривали, и все, значит, печалились, и все запускали эти флешмобы про Исенбаеву и так далее. Мое ощущение, что вся эта история больше пахнет какой-то политической подоплекой. И буквально вчера, насколько я помню, прошла информация о том, что госпожа Исенбаева хочет заменить нашего Александра Попова, пловца, известного в исполкоме, или как-то там называется, Международного олимпийского комитета. Поэтому, скорее всего, весь этот шум происходил ровно для того, чтобы это сделать. Поэтому все ее спортивные успехи для меня лично были практически нивелированы, к сожалению, при том, что она, безусловно, замечательная спортсменка. Хотя при том, что я не очень понимаю этот вид спорта, прыжки с палкой, значит, через что-то, мне всегда казалось, я ничего не понимаю, сейчас буду выглядеть очень глупо, но мне казалось, чем длиннее ты возьмешь этот шест, тем выше ты прыгнешь. Но на самом деле, наверное, это большая ошибка. Говорю, как дилетантишек.
Какие виды спорта вы понимаете?
Футбол понимаю. При том, что на Олимпиаде футбол, как вы знаете, это до 23 лет. Значит, ребята и девчонки, возможно, по-моему, ребят. Вот. И три игрока, которые старше 23 лет. Поэтому совершенно выборка не совсем корректная. Я понимаю все, кроме прыжков с шестом. Еще тройной не понимаю. Тройной, да? Тройной. И не понимаю, может быть, пятерной еще надо было бы делать.
Возвращаясь к лентам информационных агентств, теперь «Гардиан» утверждает, что сборная России не будет допущена к участию в Паралимпиаде 2016. Британское издание об этом пишет. Никаких других подробностей нет.
Ну, что я могу сказать? В Паралимпиаде надо участвовать. Мы ее всегда выигрываем. Мы туда вкладываем достаточно много. Гораздо больше, чем вкладываем в работу с инвалидами в целом в стране, к сожалению.
Но при этом освещение страдает с точки зрения прессы.
Ну, а как вы предлагаете освещать Паралимпиаду?
Больше... Нет, так же, просто так же. Интерес больше возникает только к Олимпиаде.
Вы реально считаете, что есть интерес к Паралимпийским играм? Ну вот смотреть на то, как ребята, ну посмотрел, поумилялся, пустил слезу один раз. Но второй раз это будет делать совершенно точно неинтересно. Можно посмотреть медальный зачет, скинуть руки вверх и сказать, как замечательно мы выступили на Паралимпиаде. Все остальное, ну, поверьте, давайте будем объективными по отношению к этому. Безусловно, люди там в тяжелой ситуации, инвалиды и так далее.
Ну, если... Как это? Опускать, не обращать на внимание, воспринимать как обычных людей.
Скажите, вам интересен хоккей на траве
вообще...
без многих людей?
Да мне и двухногих не интересно.
Вот двухногих даже вам не интересен. Что вам интересно?
Нет,
ваш вид спорта?
Вот вы же, вам интересен футбол?
Мне интересен футбол. Но одноногий футбол мне не интересен.
Почему?
Ну, потому что...
А почему вы не можете так же за кого-то болеть?
Я могу болеть, но я буду следить по сводкам информационных агентств. Выиграем в одноногий футбол, значит, замечательно, мы станем чемпионами в одноногом футболе. У нас так много чемпионов в юношеских или в молодежных командах где-то, да, просто потом они куда-то исчезают. Выиграли чемпионат Европы в 2006 году по футболу, и сейчас они все куда-то исчезли, ровно потому, что по-другому мы не умеем.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, здесь в программе «Пиджаки». Продолжим через 5 минут.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Сегодня в гостях у нас директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев. Я все-таки продолжу, если позволите, про успехи или тут, получается, неуспехи наших спортсменов на Олимпийских играх. Прочитаю лишь, что российская шпажистка Виолетта Колобова проиграла во втором раунде турнира Олимпийских игр по фехтованию. И Татьяна Лагунова проиграла во втором раунде турнира. Пока о победах сказать нечего, к сожалению.
Жаль.
Да.
А вообще шпажистки, по-моему, у нас неплохие были всегда. И
да?
На них рассчитывали, да я вам серьезно говорю, они всех кололи очень жестко.
Ну вот теперь будем рассчитывать на других
на
представителей
мужчин,
нашей страны.
На мужчин, которые будут колоть всех. Давайте.
А теперь еще одно срочное сообщение, и как раз о теме, которую мы затронем следующее. ОБСЕ направила патруль к месту покушения на главу ЛНР. В ближайшее время организация подготовит отчет, представители ОБСЕ сообщают. В общем, будут выяснять, что да как. Утром в субботу стало известно о покушении в Луганске на главу ЛНР Игоря Плотницкого. По пути следования произошел взрыв, по пути следования его автомобиля. Был он госпитализирован, угрозы его жизни нет. В общем, последние подробности по этой теме могли слышать в новостном выпуске.
Mm-hmm.
Что это? Это признаки того, что скоро снова мы будем часто упоминать новости из Донбасса в новостных uh-huh. выпусках. В последнее время мы понимаем, что там все так же. Ну, то есть какие-то конфликты. Но мы уже последнее время забыли и не так часто о них вспоминаем. Теперь uh-huh. новый итог.
Uh-huh. Ну, слышать мы будем ровно столько, сколько захотят нам эту информацию дать. Тот, кто ведает информационным пространством в России. Захотят, чтобы много было Донбасса, как это было года два назад, полтора, все выпуски новостей Первого канала и всякого другого канала начинались с 10-15 минут рассказов о, значит, бомбежках в Донбассе,
Луганске. Но было о чем рассказать. Нет,
да поверьте,
разве?
Сейчас все то же самое. Ну, то есть все то же самое. Да, нет активных боевых действий вот на линии соприкосновения, да, там оттянуто тяжелое вооружение, но есть постоянные столкновения. Более того, за последний, там, по-моему, месяц два раза увеличилось количество жертв, которые там происходят. Более того, ну, это обычно происходит перед какими-то статусными решениями, которые должны состояться, переговорным процессом, какими-то заявлениями, которые были сделаны,
выборами.
Да, но если
выборами. Противостояние станет вновь активным, мы о нем будем рассказывать.
Ну, мы будем об этом рассказывать. Почему вы не рассказываете сейчас о том, что каждый день там гибнут люди? Ну, почему не рассказывать?
Нет, это проходит в новостях. А кто сказал, что не рассказывает?
Да нет, не
просто
проходит.
В первых строчках
проходит
это не проходит.
В новостях, это когда идут в первых строчках. А когда это идет, значит, вот потом в Донбассе, значит, за последнюю неделю погибло 20 человек, это не называется в первых строчках.
Ну, а кто так решил? Это вы для себя так определили, что вы смотрите новости только по главным новостям?
Mm-hmm.
По первым строчкам? По тех, с чего начинаются новости? По
для людей интересно следующее. Для людей интересно, если есть яркая картинка, яркое событие, яркая, там, условно, Олимпиада, или яркие протесты, или революция, или война. Люди прильнули и, значит, смотрят вот это обстоятельство. У нас за последний год про Украину перестали уже говорить, потому что все информационные поводы просто высасывались из пальца. То, значит, там поменяли какого-нибудь там министра или назначили какого-то, кто-то сделал заявление по какому-нибудь Шушкевичу или еще что-нибудь. Ну, в общем, ничего там не было.
Но вот теперь у нас есть повод. На главу ЛНР совершено покушение.
Ну, это то же самое, поверьте мне. Все эти покушения, которые там на кого-то у них происходит, на Захарченко были покушения, на там других чиновников были покушения. Это обычная ситуация, поверьте. 2,5 года назад произошла революция на Украине, да, пришла власть в Киев другая, та, которая пришла, сказала, та, которая была плохая, значит, выдайте нам этого плохого, который сидит в России, вот, и давайте, значит, началась гражданская война, и, собственно, в эту гражданскую войну втянуты там, кроме, так сказать, мятежников там, или как они их называют, сепаратисты, или кто-то еще на юго-востоке, втянуто там мировое сообщество. Одни с одной стороны, другой с другой, третий другой, с другой стороны, и нейтралитет. Это нормальная совершенно ситуация после того, как произошел переворот и гражданская война. Нормально, что идет дестабилизация процессов, нормально, что идет борьба за власть, идет как внутриполитическая борьба за власть на территории этих республик ДНР и ЛНР, так называемых или не так называемых. Со стороны Украины идет давление о возврате этих территорий, в том числе там, с участием различных игроков. Савченко, не Савченко, Порошенко, не Порошенко, выборы, не выборы, Яценюки или что-то еще. Пока эти галки не рассядутся по веткам этого дерева, пока не будут приняты какие-то решения, которые будут ратифицированы международным сообществом, основными игроками, а уж поверьте, основными игроками здесь являются США и Российская Федерация, до этого момента так это все и будет происходить. Пока еще решение не принято, ровно потому, что там борьба идет не только в точке юго-востока Украины, она идет и на Олимпиаде, и по линии спорта, и по линии, значит, там, Армении, и в Турции, и в Средней Азии, она идет и в Бразилии, и на Кубе, условно, она везде идет сейчас, эта борьба, это антитеррористические операции, и так сказать, борьба, и вот то, что происходит в Европе сейчас определенным образом, и вопросы миграционного кризиса, это все единая борьба, и ИГИЛ, который там джихадом России, значит, грозит, поэтому пока не договорятся основные игроки, что будет в этом мире, будут происходить все эти стычки. На месте договориться не удастся. Ну, договориться, кто такой Плотницкий или Плотницкий, как его? Ну, никто. Пока его поддерживает Россия, он там представляет из себя наместника, значит, представителя России там. Пока, как только Россия, так сказать, откажется от него, все, его съедят. Местные съедят, свои, чужие, все съедят и превратят это там, поставят другого человека на это место. Все. Он выиграл свою борьбу, там тоже убрал человека, Болтов, по-моему, там был, который возглавлял так называемый там Луганскую Народную Республику до определенного момента. Все, выиграл эту историю. Сейчас у него идет борьба с силовиками. Вот они там, значит, посадили какого-то министра топлива и энергетики, значит, этой Луганской Народной Республики. Потом они, значит, у него конфликт с каким-то руководителем Министерства государственной безопасности и так далее. Все это
в общем,
вот
люди на местах делят власть, это мы поняли.
Конечно, не только власть, они картошку делят. Тут недавно был замечательный ролик, кому сколько картошки там будут направлять по завышенным ценам в 3 раза. Ну вот все.
Как относиться к заявлению Захара, который со ссылкой на службу разведки говорит, что Киев скоро будет вести активные военные действия в Донбассе.
Ну вот начинают сейчас вот разыгрывать карту, вот, значит, против Трампа сейчас все начинают дружить, и республиканцы, и демократы, и, значит, большие и маленькие, и масоны, и не масоны, и, значит, не хотят пустить Трампа, который вдруг стал очень популярным. И вот, значит, сейчас надо играть на Хиллари, которая будет вот разыгрывать украинскую карту. И поэтому сейчас вот так вот раскачивается ситуация перед выборами в Соединенных Штатах Америки, необходимо там раскачать конфликт на востоке Украины. Еще год назад, слушайте, все это было уже. И в Одессе движуха происходила, двигали, значит, грады в сторону и Донбасса, и там к Мариуполю, и в другую сторону двигали к Приднестровью, и военное положение уже и в Приднестровье было, и Молдова уже напрягалась там год назад, там пытались революцию какую-то совершить, и Саакашвили назначили, все подумали, сейчас начнется война там с Россией, а Россия начнет двигать, значит, свои войска вдоль, значит, там Мариупольской, Одесской, Николаевской областями и доводить, значит, это все до Приднестровья. И делать этот гуманитарный коридор, и все что угодно. И слушайте, ВОЗ ныне там, все спокойно, в Датском королевстве идут переговоры по линии Минска, ничего страшного там абсолютно не происходит. То, что не гасится конфликт до конца, это так называемый тлеющий конфликт, который выгоден определенным сторонам.
Он может тлеть сколько?
Он тлеет для того, чтобы потом, возможно, взорваться. Ну, конечно, да, потому что никто не договорился. Ну, не договорились о статусе этой
взорваться.
Республики.
А главный вопрос,
Минские
когда?
Минские договоренности не достигнуты. Ну, они не достигнуты. Они достигнуты, но решение по ним не состоялось. Там, к сожалению или к счастью, да. Там обе стороны обвиняют в недостижении этих договоренностей друг друга. Одни говорят, вы выборы проведите, мы тогда, значит, границу вам под контроль отдадим. Другие говорят, мы должны внести изменения в Конституцию, но не вносим. И в конце концов это все продолжает. Сейчас лето, сейчас эта ситуация не развивается определенным образом. Я думаю, что по осени, наверное, так сказать, опять какие-то вещи будут там происходить.
Давайте тогда про Армению. Если я правильно все понимаю, в четверг оттуда прибыли совсем свежим взглядом, можете описать ситуацию. Что там происходит? Последнее время часто мы слышим новости из Армении. Сначала о стычках между полицией и оппозиционерами, а потом уже о различных перестановках во власти. Это взаимосвязанные процессы?
Ну, что там происходит в Армении? В Армении весной произошла 4-дневная война в апреле, да, когда Азербайджан в конфликте по линии Нагорного Карабаха решил провести некую эскалацию конфликта и поддержанной Турцией. Потому что Азербайджан ровно такой же, как и, я не знаю, Луганская Народная Республика. Если его не поддерживает кто-то сильный мира сего, они сделали ставку на Эрдогана, они двинули свои войска и начали войну, да. Собственно, вооруженные силы Нагорного Карабаха, так сказать, включились в эту войну. Общество армянское консолидировалось в вопросе Нагорного Карабаха и отражения. И, собственно, произошло то, что произошло. Там некие миротворческие миссии России, на мой взгляд, достаточно грубоватые с точки зрения своих заявлений, все-таки там потушили этот огонь, но потушили ненадолго. Сейчас ситуация стала развиваться. Общество видит проблему в экономической ситуации, общество видит проблему в возможной сдаче ряда районов, там, прилегающих Нагорно-Карабахской республики со стороны Армении. Общество видит некий условно план Лаврова, который должен убедить всех отдать эти земли или что-то еще. Общество, естественно, видит причины плохого своего экономического положения в президенте Сарксяне, которого воспринимают как рука Кремля, да, определенным образом. Хотя, так сказать, это далеко не однозначная история. Сарксян, да и Алиев сначала перед всеми какими-то решениями, значит, смотаются туда, значит, в Соединенные Штаты Америки, возвращаются и начинают какие-то условные действия. Поэтому здесь еще не до конца однозначная совершенно история. Вот, общество вышло на улицу, потому что их, во-первых, подстегивают там американское посольство, которое soft power, мягкой силой, достаточно активно работает. Общество вышло на улицу, потому что не видит реальных действий России относительно поддержки Армении, а к чему они всегда, в общем, были привычны, потому что Россия поддерживала своего союзника по различным организационным формам, и по СНГ, и по ОДКБ, и по Евразийскому экономическому союзу, и по таможенному союзу, и так далее, так далее, так далее. Мы строили свою внешнюю политику на поддержке Армении последние годы достаточно четко, при том, что Армения отвечала нам, в общем, определенно образом взаимности. У нас там военная база, подчеркиваю, находится.
Вы говорите, далее. Общество вышло на улицу, а можно идентифицировать это общество? Потому что какое-то непонятное.
Люди все.
Непонятно.
А ну вообще, как? Я это... ни одного человека не слышал, кто поддерживает Сарксяна. Ни одного человека.
А вы разговаривали со многими людьми?
Со многими людьми. И на улицах, и с политологами, и с политиками, и так далее. Может быть, чиновники хранят молчание, потому что они по долгу службы не могут ничего говорить. Общество хочет сменить президента.
То есть вы утверждаете, что большинство жителей
Жителей Армении не хочет видеть Сарксяна президентом своей страны. Большинство жителей, существенная часть жителей вообще не хотят его видеть. Кто-то готов на какие-то компромиссы, правительство народного доверия и так далее.
Вы говорите о каких-то глобальных проблемах. Например, одной из причин вы назвали выхода общества, как вы выразились, на улицу, это, например, отсутствие поддержки со стороны России. Но вряд ли, вот я переношу ситуацию на... Вот мы с вами, например, я же тоже представитель общества, вы представитель общества, вряд ли вы выйдете на улицы, что кто-то другая страна не поддерживает нашу страну.
Нет, подождите, я говорю, одна из причин, по которой они вышли против своего президента и против пророссийской его политики, так называемой, как им кажется, определенным образом. Им впихивают в голову эту ситуацию. Вы знаете, русофобские настроения как увеличились, были 18% год назад.
А впихивает кто? Это как раз представители американского?
Соединенные Штаты Америки работают, там второе по размеру посольство в мире, вообще в мире, можете себе представить, в Армении, вот в маленькой Армении, в которой, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 миллионов человек проживает, поверьте.
Это мне. По числу представителей американцев?
По числу, по размеру и по количеству сотрудников.
По размеру, не по размеру здания?
И по размеру здания. И по размеру здания. Можете себе представить, Соединенные Штаты Америки имеют в Армении самое большое почти посольство в мире. Больше, чем в Москве. Это говорит
это
о том, что
значение.
Это имеет существенное значение, принципиальное значение. Это крайне важный для них форпост сейчас, если они сейчас отторгнут, развернут. Я не закончил, было 18% русофобские настроения. В основном маргинального своего сейчас 82% населения считает, что Россия виновата в том, что происходит в Армении.
А это какие социологические исследования кто проводил?
Все, поверьте мне, все. Ни один, они друг друга спрашивают, ты голосовал за Сарксяна? Они говорят, нет.
Нет, а
кто
вот
за
эти
него
данные про 82%, то есть вы опираетесь на какие-то статистические
данные?
Да, официальные
данные, статистические данные.
Армянские,
да. Ну, они внутри себя проводят. Ну, поверьте, слушайте, у них он президент, если, так сказать, проводит кто-то, ну, наверное...
Не, ну, какие-то, это, я так понимаю, организации исследования общественного мнения.
Ну, у нас
как
есть
у нас.
Там Левада, у нас есть ЦИОМ,
у
нас
есть...
Ну, все то же самое, конечно, есть. Поверьте мне, это видно невооруженным взглядом. Люди вышли на улицу для того, чтобы выразить этот протест. Да, этот протест попытались радикализировать определенные там политические до недавнего времени маргиналы. Сейчас они мученики, сейчас у них есть сакральные жертвы. Сейчас там в Армении есть некая конституционная реформа, которая была проведена. Соответственно, она из президентской республики или суперпрезидентской республики будет превращаться в парламентскую республику, где руководителем страны будет премьер-министр. Собственно, в апреле, по-моему, следующего года проходить будут эти выборы. Я полагаю, что в этот момент либо, как обычно, голосование будет в интересах, так сказать, действующей власти, либо они не смогут удержать эту ситуацию. Поэтому сейчас Саркисяну нужно проводить достаточно жесткие действия, в том числе по карабахскому вопросу. Если, я уверен, он будет ставить эти вопросы. Отставки генпрокурора, начальника там, службы безопасности или что-то еще, да. Это никого не интересует. Никого не интересует, как он будет управлять своими силовиками. Всех интересует, когда они будут достойно жить. Когда газ из России поставляется за $150 туда, так как мы подставляем братской Беларуси, а продают населению за $350. А рядом стоит Иран, который говорит, ребят, ну слушайте, мы по 100 будем спокойно совершенно продавать. Рядом есть Турция, которая у себя на телеканалах крутит ролики и рассказывает о том, что я счастлив, что я армянин. Понимаете, Турция, которая там рассказывает, там, не учите нас жить и не призывайте нас к признанию геноцида. Рядом Азербайджан, который будет делать то, что скажет ему Турция в этом отношении. И плюс у нас еще там Россия, которая в ближайшее время будет проводить переговоры со всеми участниками этой заварухи, которая произошла. Собственно, там, значит, и с Турцией будет встреча 9 числа у президента Путина, и с Азербайджаном будет встреча руководителем, и с Арменией приглашен Саркисян и так далее. То есть сейчас ситуация вот такая, она крайне напряжённая.
Да, если все так, как вы описываете, если действительно 82%, если общество так настроено к Саркисяну, то значит остались считанные дни для него, потому что не может какая-то система, она взорвется.
Ну, я думаю, что он сейчас объяснит, ребят, давайте мы все это решим на, так сказать...
А какие возможные решения, кроме как
выборы, отставки? Выборы в апреле следующего года. Ну, там, весной следующего года будут выборы в парламент, который будет определять новую систему власти. А тут Жириновский у нас выходит на радио и говорит следующее, плевать нам на Армению. Пытаясь еще от имени, так сказать, России высказать, а он, знаете, сейчас второе место занимает, значит, в избирательной кампании, да не среди армян, второе место он идет по рейтингам в Государственную Думу сейчас, господин Жириновский, обогнал
коммунистов.
Я-то думала,
что вы сейчас скажете, что армяне слушают его.
Еще как слушают, вся Армения на ушах стоит.
А Жириновского?
Вчера проходил по улице своими друзьями армянами, разговаривал, он говорит, слушай, ну это же не просто так, он делает такие заявления.
А вдруг просто, Жириновский же не представляет, ну как, позицию нашего государства.
Устойчиво? Нет, конечно. У нас устойчиво есть понимание, что если говорит Жириновский, значит, ему кто-то тестирует вот на нем вот эти все взгляды. Хотя Жириновский переобувается в воздухе не многочисленное количество раз в каждом своем разговоре. Еще пару месяцев назад он говорил о том, что Армения наш главный союзник. Полгода назад на одном телеэфире я с ним был, когда самолет, значит, турки сбили, наш военный самолет, и расстреляли наших летчиков. Он говорил, знаете, как нужно решать конфликт? Нужно вооружить армян, они пойдут за нас жизнь класть свою против турков.
Вы знаете, я одно скажу. Если вы цитируете его заявление, то значит, что он добился своей цели.
Конечно, он поставил сейчас на уши всю Армению, потому что Россия публичных заявлений не делает. Не делает, ни МИД не делает,
не
ни посол не делает.
Но не может он представлять официальную точку
зрения. Он занимает второе
России.
Место сейчас, второе место в избирательной кампании после «Единой России». ЛДПР, партия идет, понимаете? Дело в том, что общество воспринимает, что этот так называемый ястреб или коршун, или кто он еще там, да, там никакой не выживший из ума, а он человек, который, собственно, там в некой реальности находится.
На секунду, у нас срочное сообщение. Пассажирский рейс из Алжира в Марсель пропал с радаров над Средиземным морем. Это данные сайта FlyRadar, и, наверное, подробности последуют, но сейчас известно лишь одно.
Угу.
Не
нет
могут
самолета.
Понять, что с самолетом.
Ну а
самолетом
что, если нет. Самолет нет на радарах, значит, его нет.
А мы очень хотим надеяться, что он появится, но скорее...
Слушайте, это нет. Вот опять такое желание, мы на что-то всегда пытаемся...
Нет,
да.
Это же неофициальный источник. FlyRadar, что это за сайт? Там, может быть, и какие-то технические неполадки. Мы
хоть раз такое происходило, когда такое информационное сообщение приходило, а потом говорят, нет, он нашелся где-то там в Голландии, залетели траву курить они все. Ну, нет такого.
Вы знаете, когда самолет искали, потом говорили, нет, он нашелся, но при этом перепутали рейс, а рейс был другой, просто там на одну букву... Может быть, и тут кто-то перепутал.
Что-то
ладно, мы не будем обсуждать, мы просто скажем нашим слушателям, что есть такая новость, и подробности мы будем о ней рассказывать. Возвращаясь к человеку.
Жириновскому.
Да, почему-то вы решили
личности
сейчас.
Я вам абсолютно серьезно говорю, что господин Жириновский в Армении сейчас находится в топе новостей. В Армении. В России он находится в топе своих счетов, которые он по всей стране развесил, где он 15% сейчас якобы где-то имеет. А в Армении считают, что он выразил официальную позицию Кремля. Он уже, ему пришлось уже, значит, там 8-минутный ролик сейчас вывесили, армянские ему журналисты звонили и говорили: «Эй, товарищ, расскажи нам, ты давай извинись». Уже потребовал посол в России, Исаян или Исакян, там вот, значит, армянский посол, принести извинения. Он отказался принести извинения и попытался объяснить, что он лучший друг Армении. Там вообще Жириновский сейчас чуть ли не президент страны у нас, вот который там делает соответствующие заявления.
На него это странно.
А это причина в том, что Россия в целом...
Потому что нет других заявлений.
Да, не делает никаких заявлений. Россия сейчас ведет переговоры с Азербайджаном и с Турцией, с которой мы теперь дружим снова, в кавычках или не в кавычках, надолго, ненадолго, после того, как в спину нам нож... Ну, слушайте, мы так дружили с ними последние 2 года перед тем, как они нам самолет сбили. Мы им вообще все зеленые коридоры дали, все помидоры у них скупили, все турецкие пляжи, значит, забили, турецкий поток построили, 20 миллиардов денег в Акую вкладывали в атомную станцию, и у нас оборот 31 миллиард по году был. Вот мы как дружили с турками. Нормально. Сейчас то же самое, что ли, будем? После этого они опять нож в спину, потом у них что-то поменяется? Или американцы сам добьют свой Курдистан?
Турков. Не готовы.
Я нет.
7373948, телефон прямого эфира. У нас несколько минут до завершения программы. Я хочу успеть послушать тех, кто слушал нас. 7373948. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут?
Вадим Подмосковье. Да, я вот Никиты ценю его за критичность и трезвость ума очень. И такой вопрос хочу задать. Вот если после выборного цикла США, ну, при любом раскладе, достанет нас эта ситуация в Новороссии, там гибнут люди каждый день, мы пытаемся ее лишить силовым путем. Насколько, какие крайние меры Запад может, там, нефтяной эмбарго и так далее, что он может сделать Запад, если мы уже решим вот этот нарыв? Давайте, спасибо.
Угу. Ну, вы очень правильно сказали, санкции, вот вообще, против России введено не было, по сути своей. Санкции рассказывают, что у нас экономика упала из-за санкций. Санкции, ну вот, это падение цены на нефть, да, по сути своей, но это не санкции, это типа мировая конъюнктура. Что у нас, Венесуэлы санкции ввели, у них парламент контролируется, и категорический экономический кризис там сумасшедший. Нет, просто упала цена на нефть. Что у нас, 100 миллиардов долларов дефицита бюджета в Саудовской Аравии? Нет, не санкции, падение цены на нефть. Санкции против Ирана были, санкции против Северной Кореи. Вот санкции, когда не покупают то, что есть. Все, к собственной внутренней экономике у нас просто нет сейчас для того, чтобы стабилизировать бюджет. У нас так, бюджетный дефицит уже не 2,2 триллиона рублей по году, а будет 4, потому что у нас уже и рубль отвязался от нефти, и мы не можем наполнять рублевыми доходами бюджет. Да, если это сделают, но я думаю, что вряд ли, потому что, ну, это, так сказать, мягко говоря, объяснить там будет достаточно сложно, что нефть у нас теперь не покупают. Да.
Подробности про самолет. Авиалайнер Boeing 737-600 компании Air Alжир исчез с экранов радаров после того, как экипаж заявил о чрезвычайной ситуации. На борту летел лайнер из Алжира в Марсель. Об этом сообщает портал Life. Судя по записи полета на сайте Flight Radar 24, ЧП произошло над Средиземным морем, после чего самолет развернулся на 180 градусов и отправился обратно в аэропорт вылета. Так и непонятно, он все-таки есть или нет.
Угу. Ну,
потому что
бог,
если
дай,
он
дай бог,
развернулся
есть.
И отправился.
Развернулся, полетел, двигатель один что-то там не то, вернулся обратно.
7373948, да. Говорим мы про Армению. 7373948, про отношения с нашей страной. Добрый вечер.
Алло, приветствую, да, Константин 692.
Да,
у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Значит, соответственно, ну, понятно, что он говорил с армянами, они недовольны этим всем. А ему Армении не говорили, допустим, а куда Армении деваться? Потому что Россия великая держава, да. Ей надо налаживать отношения с Турцией, с Азербайджаном. И, допустим, вот армяне уйдут от России. И что, их США поддержат? Да их тоже скорчат. Это первый вопрос. И второй, вот такой вот быстрый. Вы слышали про скандал с Симонсом, который хочет поставлять турбины на Крымскую ТЭЦ? И вот как экономист меня очень интересует его мнение.
Спасибо. Спасибо.
Давайте по армянам, которые уйдут, не нужны они США.
Буквально
и так
две
далее.
Минутки у вас.
Ну, да, я вижу сюда. Нет, с удовольствием США возьмет под крыло армян. В США армян больше, чем в самой Армении. Вообще Армения — это одна из тех стран, граждан, национальности которой люди живут с границы больше, чем в самой Армении. Такие страны, как Ирландия есть, такая страна, как Израиль есть. Поэтому, поверьте мне, армянское лобби в США, да и в России таково, что, так сказать, схарчить и выкинуть ее будет достаточно сложно. Более того, поверьте мне, если, так сказать, Таджикистан – это экспорт рабочей силы, или там Молдова в большинстве своем, то, значит, Армения – это экспорт мозгов, в первую очередь. И, поверьте мне, эти мозги очень и очень даже серьезны. Там была такая и радиоэлектронная промышленность и так далее. То есть это был, в принципе, промышленный индустриальный регион. Относительно Сименса, который хочет вкладывать потенциально в Крым, несмотря на санкции и так далее. Ну, получит он штраф, да, как получил Volkswagen, как получил Франция там за Мистрали, как Deutsche Bank получил за работу с государствами, которые находятся под эмбарго. То, что Siemens пытается, привык работать, мягко говоря, в определенных отношениях с РЖД, ну, хотят продолжать эту работу, раз мы сами не можем делать вагоны и там поезда по этому поводу. Относительно того, придет ли он в Крым, сомневаюсь, что он придет, а вернее, скорее всего, не придет. Немцы сейчас не готовы будут выходить из-под этого. А если в ближайшее время еще американцы накроют зонтиком трансатлантического партнерства Европу и, так сказать, установят свои регламенты, и то им штрафовать никого не нужно, они, в принципе, невозможно будет это сделать. Поэтому все решения, которые будут происходить по Крыму, будут связаны с, так сказать, признанием или непризнанием, или каким-то статусом, который позволил бы... То же самое у нас происходит там по линии Абхазии, да, туда приезжают какие-то французские инвесторы там или немецкие инвесторы, приезжают и уезжают после того, как им пальчиком погрозят.
Нет перспектив.
У Сименса?
Да.
Я вообще не понимаю, что перспективы какие в Крыму. Федеральная целевая программа, которая там существует, идет на инфраструктурные объекты. Получить там бонусы от работы будет достаточно сложно. Поэтому, если Сбербанк туда уж не идет, то уж Сименс точно не придет.
Спасибо огромное. Директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев был гостем программы «Пиджаки». До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».